Комната принцессы находилась на втором этаже. Через огромное полукруглое окно открывался прелестный вид на поле, лес, реку. Но Николасу было не до любования природой. Он быстро оглядел просторную, нет, не комнату, а самую настоящую залу с белыми колоннами и небольшой галереей, опоясывавшей внутреннюю стену. Самой обитательницы чертога видно не было. Однако, судя по разбросанным там и сям нарядам, по отсутствию книжных полок, по навороченному компьютеру, на здоровенном мониторе которого застыла жалкая игра крестики-нолики, Никины предположения относительно интеллектуального уровня девицы Куценко полностью оправдывались. — Мирочка, ты что, спишь? — позвала хозяйка, направляясь к завешенному портьерой алькову. — Нет, Инга Сергеевна! — донесся откуда-то сверху, будто с самых небес звонкий чистый голосок. — Я здесь! Николас обернулся, задрал голову и увидел над перилами балюстрады истинного ангела. Тоненькое личико в обрамлении очень светлых, почти белых волос. Широко раскрытые голубые глаза, худенькие голые плечи с бретельками не то от лифчика, не то от комбинации. — Почему ты там сидишь и почему не одета? — Сняла платье, чтобы не испачкать. Тут пылище, ужас! Не вытирает никто. Так я решила тряпкой пройтись, — ответила спрятавшаяся за перилами нимфа, разглядывая Николаса. — А села, потому что не одетая. Стыдно. Вы ведь не одна. Опомнившись, Николас смущенно отвернулся. — Сейчас поднимусь, принесу тебе платье и туфли. Сэр Николас не смотрит. Кстати, познакомься, это гувернер. Он будет руководить твоим воспитанием и готовить тебя к балу.
— Здравствуйте,
— проворковал ангельский голос. Фондорин, не оборачиваясь, слегка поклонился, что было довольно глупо. Определенно, мадам Куценко самой не помешал бы гувернер. Неужто не могла подождать с представлениями, пока девушка оденется и спустится вниз? Но вот Мира сошла с небес на землю, и оказалось, что никакая она не девушка, а девочка, совсем еще ребенок. На вид ей можно было дать лет 13, да и то без поправки на современную акселерацию. Ее макушка приходилась магистру где-то на уровне локтя. Фигурка была щупленькая, без каких-либо намеков на женские округлости. Уж во всяком случае, лифчик, проглядывавший сквозь тонкое батистовое платье, Мире был точно ни к чему.
— Я вас оставляю наедине, чтоб вы могли как следует познакомиться. — Не дичись.
Госпожа Куценко ласково погладила девочку по кудрявой головке.
— Обещаешь? — Хорошо, Инга Сергеевна.
— Сколько раз говорить. Называй меня просто Инга.
— Сэр Николас, я скажу Клаве, чтобы она пришла через 10 минут и помогла вам разместиться.
Когда за хозяйкой закрылась дверь, Мира сделала 2 шага назад. Не от застенчивости, а чтобы удобнее было рассматривать 2-метрового учителя.
— Вас что, правда, сэр Николас зовут?
— недоверчиво спросила она и не удержалась, прыснула. — Зовите меня Николай Александрович. И давайте сразу договоримся. Я буду исправлять неправильности вашей речи, а вы за это не будете на меня обижаться. Идет? Дождавшись, когда она кивнет, Николас продолжил. Первое. Слово «что» по-русски произносится нередуцированно, то есть полностью. Что? Второе. Вместо просторечного «правда» в данном случае изысканней было бы употребить выражение «в самом деле». И третье. В беседе с малознакомым человеком, каким я для вас пока являюсь, одного кивка в знак согласия недостаточно. Нужно обязательно произнести вслух «да» или «хорошо». Вы меня поняли?
— Да. Только не говорите мне «вы», ладно? Я себя на «вы» покамест не ощущаю.
Мира посмотрела куда-то вниз. Николас подумал от стеснения. Но нет, это она украдкой полюбовалась на свои часики. Поймав взгляд учителя, прошептала.
— Это французские. С настоящими бриллиантами. Картье называется. Папа купил. Ужас, какие деньжища стоят. Правда красивые? — Ой, — спохватилась она. — Я хотела спросить, в самом деле красивые?
Фондорин вздохнул. — О, великий и могучий! Сам черт в тебе ногу сломит. А девочка ему, увы, понравилась. Да и как она могла не понравиться? Такая славная, хорошенькая, и к тому же совсем не испорченная, а искренняя, простодушная. И так мило по-волжски окает. Должно быть, именно это госпожа Куценко обозвала жутким прононсом. Вероятно, Мира жила с родной матерью не в Москве, а где-нибудь в провинции. Чтобы с самого начала не обозначить себя как педанта и зануду, Николас не стал придираться к покамест и к ужасу. Подошел к письменному столу, склонился над компьютером. — В крестики-нолики играешь? Нравится?
— Вообще-то не очень, — призналась Мира и шмыгнула носом. — Но я ни во что другое не умею. У меня раньше компьютера не было.
— Лучше говорить не мягко «компьютер», а твердо «компьютер». — И каким же играм ты хотела бы научиться?
— А вы умеете? В самом деле?
Мира схватила его за рукав.
— Я по телеку видела, там пацаны играли по компьютеру в приключения. Подземелья с сокровищами, скелеты. А неправильно угадаешь, тебе кранты. Вы в такую играть умеете?
Он кивнул, глядя в ее ясные, полные радостного ожидания глаза, и подумал. Очень инфантильно для своего возраста, но это делает ее еще очаровательней.
— Ага, а сами кивнули, — засмеялась Мира. — И да, не сказали. Так научите меня играть в приключения.
Улыбнувшись, Ник пообещал. — Научу. Не только играть. Если захочешь, мы будем с тобой сами придумывать новые игры. Это еще интересней. Девочка взвизгнула от восторга, подпрыгнула и с меткостью дрессированного дельфина чмокнула Фандорина точно в середину щеки. Похоже было, что контакт с ученицей наладился. Из детской, как внутренне окрестил Ника комнату Мира, гувернера отвели к управляющему усадьбой, уютному усачу Павлу Лукьянчу с белорусским выговором и повадками армейского отставника. Он вручил новому жителю утешительного ключи от апартаментов и магнитную карточку, чтобы открывать ворота. Предупредил, что на территории объекту действуют особые правила безопасности, потому что Мрат Веленович — большой человек, а у большого человека и проблемы большие. Эти слова Павел Лукьянович сопроводил странным, безулыбочным подмигиванием, что, видимо, означало «шучу, но не совсем». Следуя за горничной в свои апартаменты, Фандорин видел из окна, как хозяин выезжает из ворот. Впереди джип охраны, сзади еще один, а в лимузин рядом с шофером сел какой-то человек-гора, ростом с Николаса, но вдвое шире. Что-то многовато лейб-гвардейцев для светила хирургии, подумал Ника и спросил, кивнув в сторону великана. Личный телохранитель?
— Нет, это секретарь Мирата Веленовича, Игорек, — ответила горничная, милая женщина средних лет по имени Клава. — Он в Америке университет закончил.
— Должно быть, по футбольной стипендии, — предположил Николас. Апартаменты оказались двухкомнатной квартиркой, небольшой, но вполне комфортабельной. Правда, вид из окон был так себе, на хозяйственные постройки. Развешивая в шкафу вещи, Клава попросила.
— Вы уж, Николай Александрович, помягче, с Мирочкой, без строгостей. Такая девочка хорошая, деликатная, не обвыклась еще здесь. У нас в обслуге все ее, знаете, как жалеют.
— За что же ее жалеть? — удивился Фандорин. — Дай бог всякой девочке расти в таких условиях. Горничная аж рубашку уронила.
— Всякой? Да вы что? Над Мирочкой вся страна слезы лила.
На лице гувернера отразилось полнейшее недоумение, и Клава шлепнула себя по лбу.
— Ах да, вы же англичанин! Очень уж чисто по-русски говорить, я и забыла. — Надейся и жди, наверное, не смотрите.
— Это ток-шоу, да? — Нет, я телевизор почти не смотрю, только новости по 6-му каналу.
— И газет наших не читаете? О Мирочке писали «Комсомольский москвич», «Факты и аргументы», «Фитилек», да все писали.
Ника виновато развел руками. Нет, я этих изданий не читаю, только газету «Таймс». И, просветлев, вспомнил. А еще иногда еженедельник «Эрос».
А, тогда понятно.
Протянула Клава и отвернулась. Кажется, Николас безвозвратно погубил себя в ее глазах. Она быстро закончила свою работу и вышла, даже не попрощавшись. Ну и ладно. Фондорину сейчас было не до ханжеских предрассудков обслуживающего персонала. Он встал у окна, попытался собраться с мыслями. Итак, пропуск в ад получен. От того, что это место скорее напоминает рай, только хуже. Тогда получается, что он прислан сюда соглядатаем от сатаны. Никаких инструкций или заданий Николасу не дали. Только устроиться гувернером, и все. Но телефон ему выдан не случайно. Скоро он зазвонит, можно в этом не сомневаться. Неизвестно, чего именно потребует Жанна от своего агента, но это наверняка будет нечто, несущее обитателям утешительного беду. Короткий стук в дверь. Снова вошла горничная. Положила на стол какую-то папку. Сухо сказала.
— Хорош учитель, не знает, кого учить собрался. Вот, почитайте. Это я подбираю публикации про Мирочку.
И с надменным видом удалилась. Фондорин развязал тесемки. Увидел сверху женский глянцевый журнал «ККК». На обложке робко улыбающаяся Мира. И крупно анонс. «Миранда Куценко. Золушка наших дней». Сел в кресло, стал читать.